Какой еще пароход? В Санарии, в соседнем доме со мной живет агент линии грузовых судов, которые курсируют между Ближним Востоком и Нью-Йорком. Ему сообщили по телеграфу из Александрии, что с одного судна, скоро прибывающего в Марсель, пришлось списать двух заболевших матросов и предложили подыскать двух человек на их место. Мы с ним приятели, и он обещал меня взять. На прощание я подарю ему мой старый Ситроен. Когда я взойду на судно, у меня не будет ничего, кроме той одежды, что на мне, и чемодана с кое-какими вещами. Что ж, деньги ваши, дело ваше. Вы свободны в своих поступках. Свободен, вот это верно. Никогда еще мне не было так хорошо и спокойно. В Нью-Йорке получу жалование, будет на что жить, пока найду работу. А как ваша книга?
Книга?
Закончена и напечатана. Я составил список тех, кому просил ее послать. На днях получите. Спасибо. Говорить было как будто не о чем, и мы доели завтрак в дружелюбном молчании. Я заказал кофе. Ларри закурил трубку, я сигару. Я задумчиво смотрел на него. Почувствовав мой взгляд, он глянул на меня и лукаво подмигнул. «Если вам очень хочется сказать мне, что я круглый идиот, не стесняйтесь, я не обижусь». «Нет, такого желания у меня нет. Я только подумал, что, может быть, ваша жизнь сложилась бы более гармонично, если бы вы женились и обзавелись семьей, как все люди». Он улыбнулся. «Я, наверное, уже раз 20 упоминал, какая чудесная у него была улыбка, милая, доверчивая, уютная, отражавшая всю его подкупающую прямоту и правдивость. И все же я должен упомянуть о ней еще раз, потому что сейчас в ней было вдобавок что-то ласковое и грустное. Теперь уже поздно. Из всех женщин, которых я встречал, я мог бы жениться только на бедной Софи. Я изумился. И вы это говорите после всего, что случилось? У нее была удивительная душа. Пылкая, добрая, устремленная ввысь. У нее были высокие идеалы. Даже в том, как она под конец рвалась навстречу гибели, было какое-то трагическое величие. Я помолчал, не зная, как отнестись к этим странным суждениям. Почему же вы еще тогда на ней не женились? Она была ребенком. Сказать по правде, когда я ходил в дом к ее деду, и мы с ней читали стихи под старым вязом, я и сам не понимал, сколько в этой угловатой девочке заложено душевной красоты. Я с удивлением отметил про себя, что он даже не упомянул об Изабелле. Не мог же он забыть, что был с ней помолвлен. А раз так, значит, он, очевидно, не придавал этому эпизоду никакого значения, считал, что оба они были слишком молоды, сами не знали, чего хотят. Я был готов поверить, что ему ни разу даже в голову не пришло, что она с тех самых пор по нему страдает. Нам пора было двигаться. Мы дошли до площади, где Ларри оставил свой автомобиль, теперь уже порядком обветшавший, и поехали в морг. Похоронных дел мастер оказался на высоте. Под безоблачным небом, на резком ветру, гнувшим кладбищенские кипарисы, вся процедура совершилась без сучка, без задоринки, и от этого показалось еще ужаснее. Когда все кончилось, он сердечно пожал нам руки. «Ну вот, господа, надеюсь, вы довольны. Все сошло отлично». «Отлично», — подтвердил я. Прошу мсье не забыть, что я всегда к его услугам, если потребуется. Обслуживаем и загородных клиентов. Я поблагодарил его. У ворот кладбища Ларри спросил, нужен ли он мне еще зачем-нибудь. Да нет. Я бы хотел как можно скорее вернуться в Санарей. Забросьте меня сначала в мою гостиницу, ладно? По дороге мы не сказали ни слова. Он подвез меня к подъезду, мы простились, и он укатил. Я заплатил по счету, собрал саквояж и взял такси на вокзал. Мне тоже хотелось поскорее уехать. Через несколько дней я выехал в Англию. По пути я не собирался нигде останавливаться, но после того, что случилось, мне захотелось повидать Изабеллу, и я решил на сутки задержаться в Париже. Я послал ей телеграмму, справляясь, могу ли в такой-то день прийти часа в 4 и остаться у них пообедать, и, прибыв в свою гостиницу, нашел там ответную записку. Обедают они с Грэем в гостях, но она будет рада, если я зайду только не раньше половины 6, а то у нее примерка. Было холодно, то и дело принимался идти дождь. И я подумал, что Грей навряд ли поехал в Мортфонтен играть в гольф и сидит дома. Это не входило в мои планы, я хотел застать Изабеллу одну, но первые же ее слова меня успокоили. Грей в клубе путешественников играет в бридж. Я ему велела не засиживаться там, если он хочет вас повидать. Но обедать мы приглашены к 9, значит, можно ехать к 9:30, так что время поболтать у нас будет. Мне много чего надо вам рассказать. Они уже договорились о сдаче квартиры, распродажа коллекции Эллиота состоится через 2 недели. Им хочется на ней присутствовать, так что пока они перебираются в Риц, а потом домой в Америку. Изабелла решила продать все, кроме современных картин, которые висели у Эллиота в Антибе. Сама она ими не дорожила, но рассудила, и вполне правильно, что они ей пригодятся в их новом жилище для престижа. Жаль, что дядя Эллиот не держался более передовых взглядов. Ну, знаете, Пикассо, Матисс, Руо. То, что он собрал, конечно, по-своему неплохо, но, боюсь, как бы оно ни показалось старомодным.
На этот счет можете не беспокоиться. Через несколько лет появятся новые художники, и Пикассо с Матиссом уже будут казаться не более современными, чем ваши импрессионисты.
У Грея деловые переговоры близятся к концу, сообщила она. Ее капитал позволит ему вступить в одну процветающую компанию на правах вице-президента. Компания связана с нефтью, и жить они будут в Далласе. Первым делом нужно будет подыскать подходящий дом, обязательно с садом, чтобы Грею было где копаться после работы, и с очень большой гостиной, чтобы я могла устраивать приемы.
— А мебель Эллиота вы не хотите с собой взять?
— Мне кажется, это не совсем то, что нужно. У меня все будет очень современное, возможно, с легким налетом мексиканского, для самобытности. В Нью-Йорке сразу надо будет выяснить, кто сейчас считается лучшим специалистом по внутренней отделке.
Лакей Антуан поставил на стол поднос с целой батареей бутылок. И Изабелла, помня, что 9 мужчин из 10 считают, что умеют приготовить коктейль лучше, чем любая женщина, так оно, кстати, и есть, со свойственным ей тактом попросила меня смешать нам по коктейлю.
Я налил сколько нужно джина и ликера, затем добавил капельку абсента, превращающую скучный сухой мартини в напиток, на который олимпийские боги, несомненно, променяли бы свой прославленный домашнего приготовления нектар. Мне он всегда представлялся чем-то вроде Кока-Колы. Подавая бокал Изабелле, я заметил на столе какую-то книгу.
— Ага, — сказал я, — вот и сочинение Ларри.
— Да, принесли сегодня утром, но я была так занята, надо было сделать 1000 дел, а завтракала я не дома, а потом поехала к Молине, просто не знаю, когда у меня до нее дойдут руки.
Я с грустью подумал, как часто бывает, что писатель работает над книгой много месяцев, вкладывает в нее всю душу, а потом она лежит неразрезанная и ждет, пока у читателя выдастся день, когда ему совсем уж нечего будет делать.
Томик был страниц на 300. Хорошо отпечатан и со вкусом переплетен. Вы, наверное, знаете, что Ларри провел всю зиму в Санари?
Да, мы с ним только на днях виделись в Тулоне.
Правда? А что вы там делали?
Хоронили Софи.
Разве Софи умерла?
— вскрикнула Изабелла. Иначе зачем бы нам было ее хоронить?
Неуместные шутки.
Она помолчала.
Не стану притворяться, будто мне ее жаль. Надо полагать, сгубила себя пьянством и наркотиками.
Нет, ей перерезали горло, раздели догола и бросили в море. Сам не знаю, почему я, как и бригадир из Сен-Жана, допустил тут некоторое преувеличение.
Какой ужас несчастный. Конечно, при такой жизни она неизбежно должна была плохо кончить.
То же самое сказала полицейский комиссар в Тулоне.
— А они знают, кто это сделал?
— Нет. — А я знаю. — По-моему, ее убили вы.
Она изумленно воззрилась на меня. — Какие глупости!
И добавила с едва заметным смешком.
— Не угадали. У меня железное алиби.
Прошлым летом я встретил ее в Тулоне. Мы с ней долго разговаривали.
Она была трезвая?
— В достаточной мере.
Она мне объяснила, почему так получилось, что она исчезла за несколько дней до того, как должна была выйти замуж за Ларри.
В лице Изабеллы что-то дрогнуло и застыло. Я в точности пересказал ей то, что узнал от Софи. Она слушала настороженно. Я с тех пор много об этом думал. И чем больше думал, тем больше убеждался, что дело тут нечисто. Я завтракал у вас 10 раз, и ни разу у вас к завтраку не подавали вод. В тот день вы завтракали одна. Так почему на подносе вместе с чашкой от кофе стояла бутылка зубровки?
Дядя Эллиот только что мне ее прислал. Я хотела проверить, правда ли она такая вкусная, как мне показалось в Рице.
Да, я помню, как вы тогда ее расхваливали. Меня это удивило. Ведь вы не употребляете крепких напитков, бережете здоровье. Я еще подумал, что вы нарочно подзадориваете Софи, издеваетесь над ней. Благодарю вас. Как правило, вы не опаздываете и не подводите людей, с которыми сговорились встретиться. Так почему вы ушли, когда знали, что Софи заедет за вами, и вам предстоит такое важное для нее и интересное для вас дело, как примерка ее подвенечного платья? Она же вам сама сказала, у Джоун стали портиться зубы, наш дантист завален работой, и мне приходилось соглашаться на те часы, которые он предлагал. С дантистом обычно договариваются о следующем визите перед тем, как уйти. Я знаю, но утром он позвонил мне и сказал, что принять не может, и предложил перенести визит на 3 часа дня. Но я, конечно, согласилась. А почему было не отправить к нему Джоун с гувернанткой? Она, бедняжка, боялась. Я знала, что со мной ей будет не так страшно. А когда вы вернулись и увидели, что зубровки почти не осталось, а Софи ушла, это вас не удивило? Я решила, что ей надоело ждать, и она отправилась к Молине одна. А когда приехала туда и узнала, что она не появлялась, просто не знала, что и думать о зубровке. Ну да, я заметила, что ее сильно поубавилось. Я решила, что ее выпил Антуан, совсем уж собралась с ним поговорить, но ведь он был на жаловании у дяди Эллиота, дружил с Жозефом. Ну, я и решила, что не стоит поднимать историю, работает он очень хорошо. А если изредка пропустит рюмочку, мне ли его осуждать? Какая же волгунья, я забыла. Вы мне не верите? Не вот настолько. Она встала и перешла к камину. В нем потрескивали дрова. В такой ненастный день это было особенно приятно. Изабелла стояла, облокотившись одной рукой о каминную полку в грациозной позе. Она умела принимать такие позы, как бы непреднамеренно, что меня всегда в ней пленяло. Как большинство элегантных француженок, она днем ходила в черном, что очень шло к ярким краскам ее лица, и сейчас на ней было черное платье изысканно простого фасона, эффектно облегавшая ее стройную фигуру. С минуту она молча попыхивала сигаретой. В сущности, я могу быть с вами совершенно откровенной. Все сложилось очень неудачно. И то, что мне пришлось уйти, и то, что Антуан оставил на столе бутылку и чашку, он должен был их унести сразу после моего ухода. Когда я вернулась и увидела, что бутылка почти пуста, я, конечно, поняла, что случилось. А когда София исчезла, я не сомневалась, что она запила. А не сказала я этого, потому что не хотелось огорчать Ларри. Ему и без того было тошно. И вы твердо помните, что не давали Антуану специальных указаний оставить бутылку на столе? Конечно. Не верю я вам. Ну и не надо. Она со злобой швырнула сигарету в камин. Глаза ее потемнели от ярости. Ладно, хотите знать правду, так получайте. И ну вас к дьяволу. Да, я это сделала. И не жалею, что сделала. Я же вам говорила, что ни перед чем не остановлюсь, лишь бы не дать ей выйти за Ларри. Вы палец о палец не захотели ударить, ни вы, ни Грей. Вы только пожимали плечами и сетовали, что это ужасная ошибка. Вам было все равно, а мне нет.
Если бы вы ее оставили в покое, она бы сейчас была жива.
И была бы женой Ларри. А он был бы самым несчастным человеком. Он воображал, что сделает из нее другую женщину. Какие же вы, мужчины, идиоты! Я знала, что рано или поздно она сорвется. Это простым глазом было видно. Когда мы все вместе завтракали в Рице, вы сами заметили, в каком состоянии у нее были нервы. Я видела, вы смотрели на нее, когда она пила кофе. Рука у нее так дрожала, что она боялась взять чашку одной рукой, ухватила двумя, чтобы не расплескать. И как она смотрела на вино, когда официант наливал нам бокалы, следила за бутылкой этими гадостными своими линялыми глазами, точно змея за цыпленком. Ясно было, что она бы душу продала за глоток вина. Теперь Изабелла смотрела мне прямо в лицо. Глаза ее метали молнии, голос стал хриплым, слова так и наскакивали одно на другое. Я это задумала, когда дядя Эллиот стал разглагольствовать про эту проклятую польскую водку. Мне ее даром не надо, но я притворилась, будто в жизни не пила такой прелести. Я была уверена, да ей только случай, она ни почем не устоит. Потому я и повезла ее на выставку мод, потому и предложила подарить ей подвенечное платье. В тот день, когда нужно было ехать на последнюю примерку, я сказала Антуану, чтобы подал зубровку к завтраку, а потом сказала, что ко мне должна прийти одна дама, и пусть попросит подождать и предложит ей кофе, а зубровку пусть не убирает, может, ей захочется выпить рюмочку. Джон, я и правда повела к дантисту, но никакого уговора у меня с ним, конечно, не было, и он нас не принял, так я сводила ее в кино посмотреть журнал. Про себя я решила, если окажется, что Софи не притронулась к водке, ну, тогда кончено. Я смирюсь и постараюсь с ней подружиться. Я не вру, честное слово даю. Но когда я вернулась и увидела бутылку, то поняла, что поступила правильно. Она сбежала. И уж кто-кто, а я-то знала, что она не вернется. Изабелла умолкла и тяжело перевела дух. «Что-то в этом роде я себе и представлял», — сказал я. «Вот видите, я был прав. Вы ее зарезали. Все равно, что сами взяли нож и полоснули ее по горлу.
Она была скверная, скверная, скверная. Я рада, что она умерла».
Она бросилась в кресло.
«Дайте мне выпить, черт бы вас побрал».
Я смешал ей еще коктейль.
«Дьявол вы, а не человек»,
— сказала она, протягивая за ним руку. Потом разрешила себе улыбнуться. Улыбка была, как у ребенка, когда он знает, что набедокурил, но пробует умилить вас своей наивной прелестью, чтобы вы не рассердились.
«Только не говорите Ларе, ладно?»
«Ни за что не скажу».
«Честное слово, на мужчин так трудно положиться».
«Обещаю, что не скажу». «Да если бы захотел, едва ли мне представится такая возможность, я, скорее всего, никогда больше его не увижу». Она резко выпрямилась.
«Это почему?»
«В настоящую минуту он плывет в Нью-Йорк на грузовом пароходе либо матросом, либо кочегаром».
«Нет, правда?» «Поразительное существо. Он был здесь с месяц назад. Что-то ему нужно было проверить в публичной библиотеке для своей книги. Но он ни слова не сказал о том, что едет в Америку. Я рада, значит, мы будем встречаться».
«Сомневаюсь. Его Америка будет так же далека от вашей, как пустыня Гоби».
И я рассказал ей, что Ларри сделал и что намерен делать. Она слушала меня, раскрыв рот. Удивление и ужас были написаны на ее лице. Время от времени она перебивала меня восклицанием. «Он с ума сошел? С ума сошел?» Когда я замолчал, она опустила голову, и две крупные слезы скатились у нее по щекам. «Вот теперь я действительно его потеряла».
Она отвернулась от меня и заплакала, уткнувшись лицом в спинку кресла, и уже не скрывая своего горя. Я был бессилен ей помочь. Я не знал, какие несуразные, пустые надежды она еще лелеяла, пока я не сокрушил их своим рассказом. Я смутно догадывался, как нужно ей было хоть изредка его видеть, или хотя бы знать, что он часть ее мира. Это казалось ей связующей нитью, пусть самой тоненькой, которую его последний поступок оборвал, так что она почувствовала себя навеки покинутой. Какие же напрасные сожаления ее терзают! Я подумал, пусть плачет, ей станет легче. Я взял со стола книгу Ларри и посмотрел оглавление. Мой экземпляр еще не прибыл, когда я уезжал с Ривьеры. Теперь я мог получить его только через несколько дней. Книга оказалась для меня полной неожиданностью. Это был сборник очерков примерно такого же объема, как эссе Литтона Стрэтчи о выдающихся викторианцах и тоже о всяких известных личностях. Выбор их озадачил меня. Был там очерк о Сулле, римском диктаторе, который достиг неограниченной власти, а потом отказался от нее и вернулся к частной жизни. Был очерк про Акбара, великого могола, завоевателя целой империи, и про Рубенса, и про Гёте, и про лорда Честерфилда, автора знаменитых писем. Чтобы написать эти очерки, нужно было прочесть тысячи страниц, и меня уже не удивляло, что работа над книгой заняла столько времени, но я не мог взять в толк, почему Ларри не пожалел этого времени и почему выбрал именно данных героев. А потом мне пришло в голову, что каждый из них по-своему достиг в жизни наивысшего успеха, и я догадался, что это-то и привлекло внимание Ларри. Ему захотелось дознаться, что же такое в конечном счете успех. Я раскрыл книгу наугад и стал читать. Мне было интересно, как он пишет. Язык ученого, но ясный и естественный. Ни следа претенциозности или педантизма, слишком часто отличающих писания дилетантов. Чувствовалось, что он искал общество лучших писателей мира так же прилежно, как Эллиот Темплтон искал общество знати. Меня прервал шумный вздох Изабеллы. Она выпрямилась в кресле и с гримасой отвращения допила нагревшийся коктейль. «Хватит реветь, и так глаза, наверное, ни на что не похожи». Она достала из сумки зеркальце и с тревогой вгляделась в себя. «Ну да, пузырь со льдом на полчаса, вот что мне нужно». Она напудрилась, подмазала губы, потом задумчиво посмотрела на меня. «Вы теперь будете намного хуже обо мне думать». «А для вас это имеет значение?»
«Представьте себе, имеет. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо».
Я усмехнулся. «Дорогая моя, я личность в высшей степени аморальная. Когда я хорошо отношусь к человеку, я могу скорбеть о его грехах, но на мое отношение к нему это не влияет. Вы, по-своему, неплохая женщина, и притом в вас бездна прелести и очарования. Ваша красота меня радует, хоть я и знаю, что она в большой мере зиждется на удачном сочетании безупречного вкуса и неколебимого упорства. Для полного совершенства вам недостает только одного». Она ждала, улыбаясь. нежности. Улыбка погасла, и она метнула на меня взгляд, начисто лишенный приязни. Но прежде чем она собралась ответить, в комнату ввалился Грей. За 3 года, проведенных в Париже, Грей сильно прибавил в весе. Его красное лицо стало еще краснее, и волосы заметно поредели, но он пребывал в отменном здоровье и в отличном настроении. Он был искренне рад меня видеть. Разговаривал он одними штампами, произнося самые заезженные речения, явно был убежден, что только что сам их выдумал. Он не ложился спать, а отправлялся на боковую, и спал не иначе, как сном праведника. Если шел дождь, так непременно лило, как из ведра, и Париж до конца оставался для него веселым городком. Но он был такой незлобивый и нетребовательный, такой честный, надежный и скромный, что не чувствовать к нему симпатии было невозможно. Я был от души к нему расположен. Сейчас он был всецело поглощен предстоящим отъездом.
«Ох, и здорово будет опять впрячься в работу!» — говорил он. «Я просто жду, не дождусь».
«Значит, все у вас решено?»
«Подписи своей я еще не поставил, но дело верное. Тот парень, с которым я вхожу в долю, был моим соседом по комнате в колледже. Он малый первый сорт. И свинью мне не подложит, это я знаю. Но как только мы прибудем в Нью-Йорк, я слетаю в Техас. Своими глазами проверю, как там, что. И можете быть уверены, уж докопаюсь. Нет ли там какого подвоха, прежде чем выложить хоть доллар из тех деньжат, что мне дала Изабелла?»
«Грей, знаете ли, превосходный бизнесмен», — сказала она.
«Да уж не хуже других», — улыбнулся он.
Он принялся, как всегда, слишком многословно рассказывать мне о фирме, в которую вступает, но я в таких делах смыслю мало и понял в сущности одно, что у него есть все шансы нажить уйму денег. Он так увлекся своим рассказом, что даже предложил Изабелле:
«Слушай, на черта нам сдался этот званый обед? Может, посидим тихо мирно втроем в ресторане?»
— Ну что ты, милый, как можно? Ведь обед устроили в нашу честь.
— Я-то, во всяком случае, не мог бы составить и вам компанию, — вмешался я. — Когда я узнал, что вечер у вас занят, я позвонил Сюзанне Рувье и сговорился с ней повидаться.
— Кто такая Сюзанна Рувье? — спросила Изабелла. Мне захотелось ее поддразнить. — Так, одна из девиц, которые остались мне в наследство от Ларри.
— Я всегда подозревал, что он где-то прячет хорошенькую модисточку, —
подхватил Грей с добродушным смехом. — Вздор, — отрезала Изабелла. — О половой жизни Ларри мне все известно, ее просто нет.
— Ну, раз так, выпьем на прощание, — сказал Грей.
Мы выпили, и я с ними простился. Они вышли проводить меня в переднюю, и пока я надевал пальто, Изабелла проделала руку под локоть Грея и, ластясь, заглянула ему в глаза с выражением, отлично имитирующим ту нежность, в недостатке которой я ее обвинил. — Скажи мне, Грей, только честно, — по-твоему, я бесчувственная?
— Что ты, родная, еще ты взяла? Тебе это кто-нибудь сказал?
— Нет. Она повернулась к нему спиной и показала мне язык, что Эллиот, несомненно, счел бы весьма неаристократичным. — Это не то же самое, — шепнул я, выходя на площадку и закрывая за собой дверь.